вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, кандидат юридических наук, лидер, значит, юридического направления женской ассоциации Сколково Анастасия Расторгуева. Анастасия, добрый день.
Здравствуйте.
О чем будем сегодня говорить?
А мы будем говорить о делах семейных, поэтому если есть у вас вопросы по завещанию, браку, что кому достается, детские вопросы по алиментам, вот что-то такое, то есть что касается вроде бы каждого, пожалуйста, задавайте, будем разбираться.
Все наши средства связи работают, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот и прямой эфир 8495 7373 948. Нас можно не только слышать, но еще и видеть в телеграм-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Заходите, задавайте, все работает. Добрый день, как вас зовут?
Максим, это Георгий опять.
Да, ну, Георгий.
Хотелось бы узнать, вот, как его, каковы у меня варианты. У меня супруги нету с 20-го года. Вот, если усыновить, как его, двух ребят из детского дома, каковы у меня шансы с позиции адвоката? Мне откажет государство или нет?
У Георгия просто очень интересная история и тяжелая ситуация. У него супруга от ковида умерла в 2020 году, а двое детей погибли на СВО. И вот он сейчас, у него там, ну, нормальное количество, там 3 квартиры, деньги есть. Ему вообще могут дать усыновить детей?
Ой, ну, такой сложный вопрос.
Вот, но... причем, как я вам сейчас расскажу, я медкомиссию прошел полную, то есть я здоров абсолютно. Угу. Хотя не хотелось бы, как у героя фильма, как его, не послать ли нам гонца, вот, где Дуров сыграл. И... такого у меня не получилось. Угу. Вот. И дурки, и наркологии, и все у меня, как его, документы все подлинные, и все хорошо в этом плане.
Георгий, да, мы поняли. Давайте Анастасия сейчас ответит.
Ох, да, все, Макс, спасибо большое.
Спасибо вам большое, спасибо.
Ну, здесь я не знаю, то есть процедура-то установления, понятно, что она идет через суд, а дальше вот как бы разрешат или нет, и кому приоритет здесь нет. Сложно будет сказать, но как минимум, может быть, не сразу с процедуры усыновления стоит начать. У нас есть все-таки несколько вариантов опеки, да. Угу. Ну, то есть, как минимум, может быть, стоит начать не сразу там с усыновления, а с, именно с опеки, да, и дальше посмотреть, может быть, вот таким путем пойти.
Ну, человек, как правильно сказать-то, один остался, и есть возможность и вложить в детей, и есть финансовая возможность, ну и так далее. Просто он часто нам звонит, мы общаемся, вот, помогает все ребятам, которые возвращаются оттуда, ну, покалеченными, скажем так, с СВО, вкладывает деньги. Вот недавно он рассказывал, что он помогает колясочнику парню с ногами, чтобы ноги там, ну, вопрос решить и так далее.
Ну, это очень вообще благородно. И
это очень благородно, кажется, да, потому что у него остались деньги, и он не может их никуда деть, потому что хочется при помочь. Продаже, да, квартиры с него налоги будут брать, ну, и так далее. Ой, хорошо, ладно, Георгий, мы с вами, мы прям рады, что вы решаете такие вопросы. И вот, как сказала Анастасия, сразу усыновление не нужно, а можно взять,
опеку. Патронаж, ну, то есть помогать, да, вот как бы условно говоря, чтобы был закреплен, да, кому-то помогать вот так.
Значит, пишет 0856. Скажите, пожалуйста, Анастасия, что нужно для того, чтобы брачный контракт, что нужно для того, чтобы заключить брачный контракт? Нужно ли обязательно идти к нотариусу, к адвокату, или можно это сделать у нотариуса?
Да, брачный контракт, он удостоверяется обязательно нотариусом, потому что у нас есть такой единый реестр брачных договоров, чтобы потом кто-то там не вытащил за одним числом что-то. А, вот, поэтому нотариус в этой цепочке нужен точно. А нужно ли вам перед этим идти к адвокату, зависит от того, в брачном контракте что хотите. Потому что нотариус, очень условно, это лицо как бы государственное, которое не за вас и не за ту сторону, он как бы посерединке, да, то есть нотариус просто следит за тем, чтобы так, все в договоре было правильно, все подписались и так далее, да. А вот рассказать и посоветовать, например, что лучше конкретно для вашей страны, вот здесь уже, ну, это не в компетенции нотариус, потому что нотариус, он ни за кого, он посерединке. Поэтому, если вам нужно понять, что стоит записывать в брачном договоре, какие последствия для вас это влечет, то, конечно, лучше идти к юристу по семейным делам, да, который проконсультирует, да, если это сложный договор, составит проект. Вот, ну, например, там у нас это просто ключевое направление, мы готовим брачный, то есть, как правило, у нас именно сложный договор, потому что если простой, вы, например, вступаете в брак и оговариваете, что давай, как бы, что на кого будет записано, то, в собственности, того и будет, да. Если решим с тобой купить что-то общее, ну, мы сразу купим на двоих. Вот это простой договор, тут можно не идти к юристу, сразу идти к нотариусу, нотариусу говорить, вот нам режим раздельной собственности, и все.
Между собой решили,
да,
и все.
Да, да, то есть это будет договорчик там на две странички и сразу к нотариусу. Если же вы уже там какое-то время прожили, понимаете, что вам надо как-то перераспределить активы, или вы договариваетесь и определяете, так, а что будет, вот когда я пойду в декрет, да, то есть там, как мы будем вот перераспределять, да, то есть... будет ли там, условно говоря, муж жене что-то платить, или а что будет у нас там с бизнесом, как мы это будем делить. То есть если есть вот, ну, какой-то сложный элемент, конечно, лучше проконсультироваться с юристом и уже к нотариусу идти с проектом.
Вот Сергей вдогонку к брачному договору задает вопрос, а может ли быть расторгнут брачный договор с одной стороны только? В единоличном, он пишет, единоличное.
Да, односторонний отказ.
Односторонний отказ, да.
Нет, односторонний отказ от брачного договора, он невозможен. Да, то есть если это договор, то уже тогда как вместе люди решат, так,
ну, типа,
и будет.
Вот Сергей, придя к нотариусу, не может сказать, я прекращаю действие этого договора.
Ну, нет, такое невозможно. Супругой. Только, да, с супругой, то есть нам законодатель дает возможность отказаться в одностороннем порядке только от предусмотренных определенных договоров. Вот в брачном так нельзя сказать, что все, я устал, я ухожу. Нет, развестись можно, а брачный договор расторгается только если желание двух сторон.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 88 88 94-8, и телеграм говорит МСК-бот. Господа, звоните, пишите, все средства связи работают, не тормозите, иначе в конце будете создавать пробку. Здравствуйте. А, нет, не здравствуйте. Ладно, хорошо. Значит, Юля... Очень большое сообщение она написала. Смысл следующий, я зачитывать все не буду. Значит, она пишет следующее. Бабушка, в прошлом году ушла бабушка, завещала две квартиры двум внучкам, так как больше никого родных не осталось. Сейчас вторая внучка пытается, но она пишет, отжать. Ну, получается, как бы забрать, оспорить в суде решение бабушки и забрать вторую квартиру, потому что ее, Юлина, квартира больше, а второй внучке квартира поменьше, но она находится ближе к центру. Какие есть шансы у второй внучки, что она сможет оспорить этот договор?
Завещание, наверное, да?
Да, завещание.
А вот чтобы сказать о шансах, надо понимать, в каком состоянии бабуля завещание составляла, да? Угу. То есть если бабуля была, прям сильно бабуля была в преклонном возрасте, уже мало что понимала, еще из-за нее там кто-то крестик поставил, то есть такое тоже возможно, когда человек не может расписываться, за него расписывать, то есть здесь тогда будет велик шанс, что это завещание оспорят, да? Если же бабуля чувствовала себя прекрасно, но просто ответственно подошла к вопросу, и раз у нее было две квартиры, и распределила, да, то тогда шанс невелик. То есть, составляя завещание, завещание этой сделки, мы должны быть готовы, что она может быть оспорена. То есть, любой человек, да, наследник, может сказать, что «а я вот считаю, что не понимал человек, что делал, да, и подать иск в суд. Но подача иска в суд об оспаривании завещания еще не говорит о том, что оно будет оспорено. Угу. То есть по таким делам, в зависимости от того, по какому основанию оспаривается, чаще всего оспаривается, что, ну, завещатель уже не очень соображал, что делал. Суду что остается делать? Назначить экспертизу посмертную, да, там, психолого-психиатрическую, и по медицинским документам, чтобы врачи посмотрели, соображал человек в этом возрасте или не соображал. В принципе, это не просто сказать, что человек уже все, ку-ку. То есть это медицинские документы нам должны сказать, что, например, у него была там уже четвертая стадия рака, когда он уже, ну, плохо соображал, что происходит. Или у него было там настолько, там, не знаю, алкогольная какая-то еще зависимость, что он вообще ничего не понимал, да? Поэтому, отвечая на вопрос, надо понимать, бабуля в каком состоянии была, когда писала, и какая у нее медицинская, да, история, потому что это все будет запрошено в суд и передано экспертам. Эксперт будет сидеть, разбираться в этом. Вот, и тогда нужно будет наполнять дело какими-то доказательствами, например, там, опросом свидетелей, что да нет, бабуля вообще-то все время говорила, что вот это квартира этой внучки, это квартира этой, да, то есть нужно будет тогда думать над набором доказательств, чтобы говорить о том, что это была воля наследодателя, а в завещании вообще не обязательно распределять все поровну. Наоборот, вы можете сказать, так, все вот этому ничего, а можете распределить так, как хочется, в этом суть завещания.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Алло.
Да, говорите.
Меня, да. Можно с нотариусом поговорить?
Она вас слышит. Говорите, Анастасия, у микрофона.
Я, правда, не нотариус.
Это адвокат у нас сегодня в гостях.
Адвокат, извините. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот у меня однокомнатная квартира с дочкой. Мы приватизировали ее с дочерью. Вот. А у меня есть еще сын. Я хотела написать завещание... Ну, на эту квартиру. Но дело в том, что я хочу, дочка за мной ухаживает, мне 83 года. Вот, и она вот эта вот квартира полностью моя, или она, мы с дочерью вдвоем, она принадлежит ей и мне?
Так это же я не знаю, это вам нужно документы посмотреть на квартиру.
Если... Нет, документы, ну, она приватизирована на меня, на двоих приватизирована.
Ну, значит, она вам двоим принадлежит, и вы можете распорядиться своей частью.
Значит, вот если завещание будет, будет завещание, то, значит, это моя одна часть, одна вторая моя только, да?
Ну, вероятно,
и потом одну,
да.
Одну вторую эту на сына и на нее, да?
Ну, здесь как вы решите, то есть если у вас, в принципе, двое детей, то оно вот и так перейдет по каждому по половинке.
Дело в том, что, знаете, я думаю, вдруг сын там протестовать начнет или что-то. Мне бы хотелось просто завещание написать на нее, потому что она за мной ухаживает уже много лет.
Да, вот. Если вот сын не пенсионер и не инвалид первой, второй, третьей группы, то у него не будет вот обязательной доли, да, поэтому завещание вы можете написать в любом случае, да, то есть если он не подпадает под категории инвалида или пенсионера, то тогда вот эта ваша часть перейдет дочери. Если подпадает, то сыну там нужно будет выплатить небольшую часть, ну, и так у дочки будет легче договориться, да.
Скажите, а вот это, сколько, инвалид, это сколько лет?
А это не сколько не лет, это группы. Ой, нет, первая, нет, вторая, третья.
Ой, нет, нет.
Пенсионер?
Пенсионер.
Ну, вот с учетом нашей реформы, я теперь даже не знаю, у мужчин, то есть это у нас же плавающие сейчас.
Ну, 65, у женщин 60.
А, да, но это плавный переход к 65.
Сколько вашему сыну?
62.
Вот уже, ну, на границе.
Через 3 года будет пенсионер, и у него будет обязательная доля в вашем имуществе.
Значит... Будет 1/4 квартиры.
Вот, так, вот она, если так, вы так... не напишите завещание, то тогда 1/4. А если вы напишите завещание, и он уже будет пенсионером, то тогда 1/8. Поэтому завещание лучше писать.
Напишите завещание на дочь, а дальше уже они сами разберутся.
Да? Да. Спасибо большое.
Пожалуйста,
спасибо.
Обязательно. Да,
пожалуйста.
Извините.
Мне всегда интересно, как люди пекутся вот об этих завещаниях. Потому что когда уйдешь, ну тебе уже все равно.
Ну, здрасте, я тут пропагандирую, что завещание это не про старость, а про ответственность.
Нет, Настя, я тоже, Анастасия, я тоже за то, чтобы было завещание.
Ну,
потому
это же
что...
как-то забота
Но
как раз о тех,
уже...
кто у тебя остается.
Но тебе-то все равно.
Ну, а если вот есть дети, это как раз забота, чтобы там, не знаю, не переругались.
Если есть дети, тогда дели напополам.
Почему напополам?
Ну, а почему нет?
Ну, вот, например, да,
вот у есть... меня, например, ситуация, вот мне тоже, типа, у меня есть квартира в Москве, вот. Значит, мне можно поменьше дать что-то.
Вот типа того. Смотрите, вот у меня есть ситуация у клиентов. Вот у него бизнес, и у него ряд недвижимого имущества. У него есть несколько детей. Он говорит, у меня дочка, но она вообще не про это. Она ничего не понимает. Она художник. Но какой бизнес? Вот ей лучше тогда дать квартиру, к примеру, да? А сын пусть занимается. Ну, то есть завещание – это как раз возможность перераспределить, да, чтобы когда, если что, случилась ситуация, не наломали дров после.
Просто, на мой взгляд, вот эти вот мысли родителей некоторых, она художница, зачем ей бизнес, а вдруг откуда вы знаете? Может, у нее где-то подсознательно она гениальная.
Но потом вот у нас такие истории, да, как «Натура Сибирика», когда все развалилось, вот, и остальное, вот. Ну, это потому что там не было завещания, и поэтому там пришло 150 наследников, и все случилось.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, вы будьте добры, выключите радио.
Радио, выключите радио. Здравствуйте.
Говорите.
Я насчет пенсии. Подскажите, пожалуйста. Пришел оформлять пенсию, стаж больше 40 лет. Не засчитали учебу. Училище ПТУ. 77-80 год. Сказали, что страховые в это время не платили. Стоял на бирже год, тоже сказали, что год, страховые не оплачивают. И по уходу за больным, за матерью был, где-то около 5 месяцев, тоже сказали, что не входит в стаж, то, что не платили страховые.
Вопрос в чем?
Ну, а вопрос в том, что вот, мне интересно знать, почему стаж учебы, в основном, стаж учебы, почему не входит в это, в пенсию?
Ну, это вопрос даже не к адвокату, а к законодателю нашему, как он решил, что входит, что не входит. Я здесь вам не могу подсказать.
Да, это немножечко вопрос другой категории. Вы понимаете, видно законодательно так обосновано, что учеба не входит в рабочий стаж.
Понятно.
Понятно, да, нам тоже, извините, ради бога. А брачный договор можно заключить, будучи в браке 20 лет?
Да, вот брачный договор его можно заключить как до брака, так и будучи в браке. Его нельзя заключить после развода. И более того, очень часто брачный договор как раз используется как инструмент мирного урегулирования перед разводом. Поэтому можно заключить в любое время до расторжения брака.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Добрый день.
Да, вы в эфире, говорите.
Можно говорить?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, Москва.
Татьяна, единственная просьба, выключите радио, идет за вязком.
Да, хорошо, выключаю. У меня такой вопрос. У меня есть брат родной, ему сейчас 65 лет. В свое время он был богатый, как бы, ну, бизнесмен, но брал кредит за кредитом, на молодую жену. Короче, у него за долги банки отобрали квартиру, машину, все. Он переехал жить к жене. У нее квартира от родителей осталась. Теперь она его выгоняет из квартиры. У него нет прописки московской. Квартиру-то отобрали. Он пенсионер. И жить эти вот судебные приставы у него забирают. Пенсия остается 9 000 у него всего. Вчера его сын избил, и жена бьет. И я не знаю, что с ним делать. Какое-то он имеет право вот проживать в той квартире, которая сейчас вот у жены.
Они женаты официально?
Официальный брак.
Квартира приобреталась когда? Во время брака?
Она не приобреталась, она ей от родителей досталась.
Ну, не имеет он права на эту квартиру вообще никакого. Ну,
это ее личная квартира. Здесь, скорее всего, она, может быть, уже оформила развод, и как бывшего члена семьи.
Нет, не оформила. Она просто, когда он обанкротился, она быстро сделала соглашение супружеское, как это называется?
Брачный контракт.
Договор, да, угу. Да. Хотя машина была, которая еще одна, при совместном проживании куплена, отобрала ключи от машины и выгоняет его на улицу сейчас. Куда ему идти? Что делать с ним?
Ну вот скажите, пожалуйста, мы с Анастасией вот сидим и вам спрашиваем. Вот скажите, а что нам делать? Как нам дальше жить? Ну вот где нам заработать денег, где нам жить? Ну, вы понимаете, вот такой риторический вопрос вам ответить невозможно на этот вопрос. Как
но
ему быть, где ему жить?
Он имеет право, вот ведь но он же потерял имущество в совместном проживании.
Ну, здесь, смотрите, вы просто сами сказали, что квартира унаследована. Если квартира у нас унаследована, равно как и подарена, она личная, да? Поэтому если он там был прописан, то пока он сохраняет право пользования, но, скорее всего, что он может сделать, оформить развод, и тогда основание выписать как бывшего члена семьи.
Вот он не все. Прописан, она его
не прописана. А, тем более не прописан.
Он ни на что не имеет права, ни в этой квартире, ни где-то еще, я не знаю, там что-то еще есть у него, но то, что он потерял, это все в прошлом, но все, он потерял и потерял.
Ну, если еще подписал соглашение о разделе вот имущества, именно. Значит, что-то ему там отошло. Наверное, после
неужели соглашения. Неужели ему вообще ничего нету?
Просто если ему вообще ничего. Но смотрите, ничего. смотрите, я, конечно, не буду говорить, что так не может быть, да, то, что может быть все, что угодно, но просто если такой брачный, что одной все, другому ничего, есть процесс банкротства, то кредиторы либо финансовые управляющие идут и оспаривают такой брачный. Поэтому здесь, скорее всего,
да,
что-то нам неизвестно.
Нет, банкротство требует 200 тысяч.
А, вы не пошли на банкротство.
У него 9 тысяч пенсия, все.
Но здесь еще раз, смотрите, если он не, тем более не прописан в квартире, то он даже права пользования не имеет. То есть если бы была бы прописка, он бы пользовался, но ровно до тех пор, пока она бы не пошла с ним, не развелась и не выписала его.
Ну да. А то, что
а
там
дети
сын,
у него есть?
Сын совместный у них, сын, 15 лет мальчик.
А, еще 15 лет.
Ну да, 15. То есть если бы был взрослый, можно было бы хоть там на алименты от ребенка претендовать, на взрослого, но 15-летний ему самому надо
поставить. А вы? Вы сестра родная?
Да, родная.
Ну, а вы не можете ему помочь взять к себе?
Я к себе не могу взять его, потому что моя дочь, она сособственница этой квартиры, где я живу.
Она против этого. Помочь снять?
А чем платить-то? У меня у самой пенсия московская 25 тысяч.
А как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, что вы хотите от нас услышать?
Может быть, есть какие-то органы опеки или ему подать...
Конечно, есть. Дом престарелых есть. О, можно туда подать заявку. Есть такие
хосписы. Кстати, да, в Москве. Да, даже не хоспис. То есть в Москве очень много же у нас пансионатов.
Вы какие-то странные вот вопросы задаете. У меня брат, и вы хотите, чтобы мы с Анастасией, посторонние люди, вам что-то сказали, как быть вам с братом. Да,
нет,
дочь
я
не
думала,
хочет.
Может, вы посоветуете, может, он какие-то... Может,
дом престарелых. Дом престарелых.
Он в какой дом престарелых? Ему 65 лет, он и бывший что? Офицер ФСБ.
И какой что? Ну вот у вас как раз пансионат. Возможно, оформлять в Москве прекрасные пансионаты. То есть там, пожалуйста, вот туда поселяется человек, часть пенсии идет в счет компенсации, остальное вот у него на руках.
Ясненько. Ну, ладненько, все, спасибо большое.
Пожалуйста, я иногда просто вот не понимаю вот этих вопросов, но если вот такая вот ситуация, ну вот куда бежать?
Ну, да, то есть если, ну, вот смотрите, как бы прямо сейчас...
Тут уже не с точки зрения юриспруденции, Настя, а с точки зрения просто общечеловеческих факторов.
Ну, смотрите, если есть, правда, если есть пенсия, вот где вот прописка, да, если она в Москве, ну, правда же в Москве есть много пансионатов, ну, правда, надо попробовать, то есть они же так и как бы принимают и устраивают либо пенсионеров, либо инвалидов, то есть с ними заключается договор, часть пенсии идет в счет компенсации там расходов, и даже на руках остается.
Господа, остальное. Вы зацепились за цифру 9 тысяч, Николай, у него не 9 тысяч пенсии, у него пенсия больше, ему это 9 тысяч остается после того, как высчитывают коллектор, приставы, да. Все, Анастасия Расторгуева, наш сегодня народный адвокат, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, кандидат юридических наук, лидер юридического направления женской ассоциации Сколково Анастасия Расторгуева. Анастасия, добрый день еще
добрый
раз.
Добрый день, я еще и адвокат. Просто некоторые называют меня нотариусом. Нет,
мы нотариусом не говорим. Это наш народный адвокат. Говорим о делах семейных, все средства связи работают. Пишет Макс, вам люди звонят за советом, а вы им что вы от нас хотите? Совет дайте, как быть, как действовать. Добра вам с наступающим. Макс, Анастасия, можете ответить Максу?
Макс, вам тоже добра, и вас тоже с наступающим. Здесь, ну, мы видим свою задачу в том, чтобы действительно подсказать людям, как применять там закон, что полагается. А если люди звонят и спрашивают, а что мне делать с моим родственником, вот, может быть,
он мне что-то... не нужен, дочери да. не нужен, он не нужен его жене, а мы что должны сказать?
Только пожелать хорошего всего.
7-3-7-3-9. И после этого ты понимаешь, что беспомощность какую-то ощущаешь, а?
А вот наоборот хочется, то есть если есть какие-то вопросы, задавайте, будем рассказывать, там, как что-то взыскать, или наоборот, как договориться, где подписать, да. куда пойти, как
добрый
заключить.
Добрый день.
Максим, еще раз добрый день, Георгий опять. Вот, слушайте, а Анастасии можно такой вопрос задать? А какие льготы я вообще по закону имею право получить?
Если честно, я вам по соцпособиям просто не подскажу, это вообще не моя сфера, поэтому здесь, может быть, лучше либо там в интернете посмотреть, либо а. Вот наверняка есть много ну, даже бесплатной консультации.
Вот моих льгот как участника, как его первой чеченской компании, я не имею права претендовать.
Нет, подождите, я вам не говорю, что вы не имеете права претендовать, я говорю о том, что я не занимаюсь вопросами льгот и пособий, но, безусловно, в нашем государстве их огромное множество, и особенно тех, кто поддерживает там детей, рожа. Это, у кого семьи большие, большое да. количество пособий, просто я этим не занимаюсь, поэтому я не могу
сказать. Я такой вопрос, а если вот я сейчас в интернет залезу, как его, где мне искать хотя бы вот...
Так я же вашу ситуацию, можете? Ну, не знаю, то есть пособие по какому именно поводу? То есть пособие тем, да, кто не занимается не. Опекой, пособие тем, кто там что-то там утратил, да? То есть какого рода пособие? То есть у нас, ну...
Нет, вот у меня вот, я вам с самого начала передачи звонил, у меня два сына, но и своего погибло. Я вообще от государства что-то могу
поиметь? Георгий, давайте так, Анастасия, правда, этот вопрос достаточно широкий, и прямо вот сейчас ни с того ни сего она вам сказать не может, не зная вашей ситуации. Вам лучше всего ага. обратиться в, как это называется, в социальное...
Ну, соцобеспечение, но просто соцобеспечение, здесь да. точно, да, то есть если это, например, пособие родителям, потерявшим детей на СВО, то это вообще там, да, отдельная сфера. То есть, конечно, наверняка государство поддерживает. Есть, да, безусловно, да. да, безусловно, есть. То есть вам нужно просто посмотреть, какие документы ага. и куда подать.
Можете просто-напросто хорошо. Обратиться Все. В свой МФЦ.
Да,
в МФЦ
узнать
это
пособие.
Уникальное изобретение, российское уникальное изобретение, где можно с любым вопросом прийти, даже вплоть до того, Все, куда мне деть своего брата. Вот.
Максим, Георгий, я понял вас.
Да, сходите, обратитесь.
Да, мы, спасибо,
пожалуйста. Мне кажется, у нас с пособиями и мерами соцподдержки явный перекос. Меры стимулируют преимущественного... ну, ладно, Андрей написал что-то непонятно, не совсем понятно. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы Алло. В эфире.
Да, я хотела бы задать вопрос вашей Анастасии. Очень приятно вас слышать. Вы знаете, я хотела бы узнать, куда обратиться. У меня мой родной брат, у него была помощница по дому. Вот. Потом эта помощница обнаглела и родственников никого не пускает, даже по телефону невозможно позвонить. Возможно, она замуж вышла за него или он ей подарил квартиру. Где я могу это узнать? Вот я его сестра родная.
Подождите, но это его имущество. То есть, хоть он подарил, хоть он что сделал, он вправе распоряжаться своим имуществом. Ну, то есть, если как бы у вас там утрачена с ним связь, то здесь я боюсь, что никак.
Вы знаете, мы за ним ухаживали 1.5 года, а последнее время вот эта вот женщина, она, ну так, стала нас отвергать. Вот. Он недееспособен. Почему вот у него была помощница по дому? Он перенес инфаркт мозга.
Ну,
инфаркт.
Если он недееспособен, значит, он не сможет составить договор ни за вещание, ни ренту, ничего. То есть, если это будет, и вдруг, если потом человек умрет, вы тогда будете это оспаривать, если считаете его недееспособным.
Да.
Но это должно быть установлено решение.
Выписка есть из стационара. А скажите, пожалуйста, я куда вот обратиться могу?
По поводу?
Какой вопрос?
Узнать. узнать.
Переписал он квартиру или нет? Никуда.
Да, переписал квартиру.
Никуда.
Или, вам или никто жилье, этого да. не скажет. Это, во-первых, тайна нотариуса.
Ну, просто. Понятно.
Пока он жив, этот вопрос никто вам да, не, на,
если
не ответит.
Действительно, либо ограничен, либо лишен дееспособности, и это по решению да. суда установлено, то сделки нет, он сам совершать не может. Ну, значит, он не ограничен. По решению суда да. должен быть ограничен или лишен. Тогда он не может самостоятельно совершать сделки, да, и это делается там опекуном назначенным. Никто не распоряжается имуществом подопечного, потому что на это согласие вообще-то надо органа опеки. Вот, поэтому если установлено судом, то ничего не происходит с имуществом. Если не установлено судом, то он такой же человек, как и все мы. Такой человек, как и все мы. Вот вам же нельзя запретить распоряжаться своей квартирой?
Пока. Ну, учитывая, что ему 82 года, и что у него такой диагноз, он лежал в больнице, и они пишут, что он недееспособен, что он нуждается в постоянной заботе о ком-то. Он ходит,
но гуляет, вы бы тогда нормально. Инициировали вопрос о ограничении его дееспособности, о назначении опекуна. Вот это можно сделать. А узнать, что с его квартирой, ну, это извините.
Вас а как зовут?
Татьяна.
Татьяна, смотрите, вы, что бы я сделал на вашем месте? Вам, конечно, все равно мое мнение, но это единственное, что мы можем вам сейчас, ну, как бы посоветовать. Приезжайте к нему домой, поезжайте к нему домой, попытайтесь с ним встретиться, попытайтесь пообщаться с этой женщиной, выясните, правда ли они поженились или нет, какое, может быть, она правда на него имеет какое-то давление, он просто-напросто перепишет на нее квартиру. Я понимаю, вы боитесь, вы переживаете за недвижимость. Знаете, это вполне нормально.
У него дочка есть. Дочка есть.
Ну вот дочка, наверное, должна переживать.
Пусть дочь, отправляйте дочь. Дочь имеет все стопроцентные права видеть отца. И даже какая бы там женщина, уборщица, помощница, как
жена.
Бы,
жена.
А сестра родная я могу, потому что она дверь не открывает.
Тоже можете, конечно, можете. Но
это
дочь
я должна
иметь...
обратиться в отделение милиции, чтобы они пришли.
Но, смотрите, вы можете в отделение милиции обратиться и сказать, что вам никто не отвечает, вообще не знаете, он жив или нет. Они проведут проверку и скажут, он живой, чувствует себя хорошо. Или, наоборот, там выяснят, что, например, ему настолько плохо, что сами обратятся, да, с соответствующим заявлением к тому, чтобы там социальные органы занялись этим вопросом. Но понимаете, как вот с вашей стороны-то как это все звучит, что, знаете, у меня есть брат, он там кого-то себе нашел, я боюсь, что квартиру перепишет.
Нет, мы ему нашли, сами нашли, просто она была нормальная женщина, выполняла все, но а потом вот перестала.
Ну, пока, да, вы не стали бояться за то, что за квартиру. До этого она была нормальная, а теперь она уже ненормальна.
Она с проживанием. Она
мы, вас, мы вам сказали, да. как быть. Вот, больше, лучше и еще...
Макс, да. извините, пожалуйста. Значит, при жизни это никак нельзя выяснить, даже его дочь не может это выяснить.
Ну, это чужое имущество, то есть давайте нет, вот я сейчас буду выяснять, дочь, какое у вас имущество.
У меня
есть.
Какое, вот я захочу спросить у Анастасии, узнать, какая у нее квартира, ее, не ее, и как я это буду.
Ну, только по запросу суда это делается, да, то есть у нас значит, вообще Росреестр ограничен туда доступ официальный, то есть, ну, как это так, так нельзя делать. То есть это вы узнаете у него, если вам представляется, что, например, там, не знаю, брат там не выходит на улицу, не выходит на связь и так далее, тогда вы можете обратиться в органы правоохранительные, чтобы они установили, он вообще живой, там все в порядке
правда,
или нет.
Правда, обратитесь к участковому, обратитесь, напишите заявление, что вы не слышали его давно.
Что он не отвечает, что вы реально переживаете, вообще он живой или нет.
Что эта женщина не дает вам возможности с ним пообщаться. Да, да. Узнайте, вы имеете извините, на это право.
Извините, последний вопрос я вам задам. Вот при его жизни дочь может подать в суд сейчас?
По поводу того, чтобы квартиру переписать, нет, не может. Да, по поводу... Ну что ж такое-то, ё-моё. По поводу квартиры нет, по поводу того, чтобы, например, ограничивать дееспособность и так далее, вот можно это инициировать. То есть если правда, да, там, ну, с человеком уже возрастные изменения, ему правда нужен опекун, конечно, надо инициировать такую процедуру. Просто это суд решает, ограничивать или не ограничивать, или вообще, да, там,
если вы успеете, потому что, может быть, та женщина над ним уже опекунство оформила.
Ну, поэтому, наверное, нужно начать не с квартиры, а с того, живой ли человек, как он себя чувствует.
Понятно,
ну конечно, вот, тогда да. вот с участкового да. можно и начать сказать, что вы действительно беспокоитесь, он вам не отвечает, не можете понять,
а дочь
дело.
С ним общается?
Дочь заблокировали ее телефон, дочь звонит и не может дозвониться, понимаете?
Вообще замкнутый круг, а дороги и да. транспорт уже вообще тоже отменили.
Да,
и
она
доехать...
сняла городской телефон, сняла у него мобильный телефон. И только у нее, через ее мобильный телефон идет вся связь.
Ну вот человек гулять выходит на улицу или нет?
ваш гулял, ходил.
Выходил. Ну вот тогда подойдите, поговорите.
Угу. Ищите, действуйте. Спасибо, Татьяна. А, бог ты мой, какая программа странная-то сегодня. Мне, так.
Я думала, предновогодние будут какие-то вопросы.
Да, нет, Настя, нет, Анастасия. Нет, Макс, пожалейте их. Да как, а мы что делаем? Пишут пожалеть слушателей. А мы что делаем? Мы выкидываем их на улицу, что ли, и не даем советов, а? Я не понимаю, что... 7373948, прямой эфир, здравствуйте. Давайте еще накидаем на вентилятор.
Здравствуйте, пожалуйста. Аналогичный вопрос. Супруга живет с одним сыном, я с другим сыном. Супруга умирает, завещания нет. Квартира, что я жил с супругой вместе, мы принесли к нотариусу. Вторая квартира, где жила супруга с сыном, со вторым, по наследству ей досталась. Вот мы принесли, а он говорит, что мама ему подарила. А как узнать, подарила она ему или нет?
А это как раз у вас выяснит нотариус, да? То есть вы, если супруга умерла, идете к нотариусу, открываете наследственное дело.
Открыли.
Так, дальше нотариус выясняет, делает запросы. В Росреестр узнают, какая недвижимость и на каком основании, да? В ГИБДД узнают, что там с машинами. В налоговую. Узнает, что по счетам. Так вот, когда нотариус придут сведения, что там по квартирам, там будет видно, какое основание. Если, например, куплю-продажа...
А она мне показывает бумагу, говорит, вот смотри, а вот и собственность написано. Я понимаю,
что... Ой, пропадает звук.
Смотрите, точно должно быть основание выписки, его там не может не быть.
Основание такое, говорит, ну это так, а может она мне письменно дать ответ? Если я запрос скажу, я запишу.
Ну вот, будете делать запрос, вам ответят на запрос. Но вообще, в выписке из реестра, вот в этих нескольких страничках, обязательно будут документы и основания. И там будет написано, например, там, наследство, свидетельство о праве на наследство, куплю-продажу, дарение, что-нибудь, да? Либо, например, если ваш сын, ну, говорит, что квартира ему подарена, то у жены-то она как образовалась? Ей по наследству досталось? Тогда она... Ну, тогда она могла распоряжаться. То есть она, допустим, при жизни взяла и подарила.
Если подарила, так подарила, я не против.
Тогда,
вот, тогда в чем вопрос?
Вот полицейский, если она подарила, то вопросов нет. А если она не подарила, значит, она должна войти в наследственную массу?
Конечно, она должна войти в состав.
А вот я буду принимать что-то через 3 года. А через 3 года мы уже никуда не сунемся.
Не-не-не, это, во-первых, у вас полгода. Это такое есть заблуждение, я даже не знаю, откуда оно взялось. Наследство надо принимать в течение полугода.
Мы приняли, нет, я думаю, что приняли. Мы уже оформляем часть бумаги, мы уже получили.
Так. А как вы тогда можете не знать, что с квартирой? То есть нотариус, если эта квартира была у супруги, нотариус ее включает в состав наследства, он не может не включить. А если он не включил... Если
не... Оснований нет у нее. Просто...
Еще раз, значит, квартира либо есть в составе наследства, либо нет. Если ее нет, значит, прав у супруги на момент смерти на квартиру не было. Наверное, она подарила, и это до смерти.
Я не против.
Тогда в чем вопрос?
На основании такого-то... Квартира...
Здесь уже у нас какой-то вопрос по действиям конкретного нотариуса. Тогда, вероятно, правда, стоит просто письменно обратиться, и на письменное обращение вам, скорее всего, нотариус ответит.
Ответит письменно?
Ну, конечно, ей надо будет зафиксировать, что все, обратились, ответили. Но вообще вы придите, ну, в какое-то там время, то есть там же сидят помощники и так далее. То есть, ну, обычно можно как-то поговорить с людьми, и все они расскажут.
Ну, я был, она мне показывает бумажку, но на основании, я говорю, на каком основании она к нему относится?
Я уже потерял нить повествования. О чем сейчас вы говорите, Настя, с нашим
слушателем?
Мы ответили ему на вопрос.
Ну, я полагаю, да. То есть, если квартиры нет в составе наследства, значит, на момент смерти права собственности у жены не было. Она подарила уже ее.
Если вы с чем-то не согласны или не согласны с решением своей супруги, подавайте в суд. Оспаривайте этот вопрос в суде, на своего сына и так далее, что он обманывает.
Просто если эта квартира у супруги была по наследству, то она могла распорядиться и подарить. Ну, то есть,
она могла, если сын... На что намекает наш слушатель? Что сын обманывает?
Ну, что квартира, он, да, не понимает в итоге, квартира у сына не у сына. А в принципе, если квартира была унаследована супругой и на момент смерти уже не была в ее собственности, хоть подарила она, хоть продала, не имеет значения.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Добрый день. Это Алена из Москвы. Я вас хотела узнать. Вот у меня живет внучка, ей 16 лет с сентября месяца. Имеет ли право она сама подать на алименты на отца, если мама неизвестно где, а отец не платит алименты с 2 лет?
Так, вообще, здесь просто, поскольку она несовершеннолетняя, все-таки алименты должен получать плательщик алиментов, да, а плательщик алиментов – это тот, кто с ребенком либо законный представитель, либо если его нет, то у девочки должен быть назначен опекун, да, и тогда опекун получает и тратит все на ребенка. Вот, то есть как бы с 2 лет этому уже ничего не взыщем, да, а если мы будем подавать на алименты, то вот с момента подачи. Может быть, где-то уже кто-то подавал на алименты, и тогда надо посмотреть, есть ли исполнительный лист или приказ, и тогда взыскивать задолженность. Это тогда вот будет другой вопрос. Но в данном случае, да, если ребенку 16, то здесь надо бы установить, кто приглядывает официально за ребенком, и тот может, действуя в ее интересах, взыскивать алименты.
Ну вот я как бабушка, она живет у меня.
Вы сходите, пожалуйста, в опеку, в органы опеки.
Куда мне обращаться?
В органы опеки вам прежде всего надо обратиться и сказать, что мамы нет, папа не платит алименты, я хочу в интересах своего ребенка, не своего ребенка, а своей внучки, да, установить эти алименты, то есть на ее содержание. Просто поскольку она несовершеннолетняя, а только несовершеннолетняя, да, у нас получает алименты пока что из законопроекта другом, вот, то кто-то должен это инициировать.
Я была в отделе опеки, они меня послали в суд.
Ну, то есть вам нужно сначала установить, что вы, ну, то есть у вас, что внучка у вас проживает, что вы вместо ее законного представителя, да, действуете, потому что нет этого законного представителя, она где-то потерялась, да, если мы говорим о маме, и тогда обращаться за взысканием алиментов на нужды ребенка.
Вам, вы ходили в соцзащиту, да? И вам сказали обращаться в суд.
Я в опеку.
В опеку, да.
Я
вам... А зачем
они
в суд-то?
Сказали, идите
на
в суд.
Отца? Что подавать в суд на отца, чтобы он выплачивал алименты?
Дело в том, что, да, я не знаю адрес отца. Вот, и мать тоже неизвестно где. Вот как быть?
Надо делать так. Надо в органы опеки не просто идти, надо писать туда заявление, потому что на каждую бумажку должен быть ответ и получать письменно.
Нас говорят, что вам пора в отпуск, потому что мы нервничаем, психуем, и давление поднимается, и хотят переключить нас до следующих ведущих. Но, господа, ну как быть, когда вот таких звонков, каждый второй следующий звонок, как быть? Ну как быть? Алён, вы знаете, единственное, что вот Анастасия уже сказала, пишите заявление в органы опеки. Оформляйте опеку девочки на себя. И затем вы будете требовать уже в официальном порядке алименты с отца ее. Вы можете не знать его адрес, верно?
Будут устанавливать
приставы, судебные приставы, запрос. Искать его. Поэтому это уже не ваша будет проблема. Опеку сейчас. Опеку оформляйте, а дальше пишите на его поиске бумагу, чтобы его нашли.
Вообще,
больше
да.
Мы ничего сделать
спасибо
не можем.
Большое.
Пожалуйста, держитесь, Алёна, господи.
Просто это, правда, такой вариант. То есть одно дело, когда, например, люди там приходят поговорить, их куда-то отправляют, и потом вот так вот остаются. Это с бумажечкой. На бумажечке, во-первых, вам напишут ответ, он у вас будет перед глазами, уже будет хотя бы понятно, обжаловать, не обжаловать, что делать. Вот лучше писать, конечно.
Анастасия, сейчас неожиданно. Здравствуйте. В химчистке испортили куртку. Реально ли добиться компенсации? Что для этого нужно?
Так, значит, смотрите, тут у нас закон о защите прав потребителей, да, будет действовать. Поэтому, если вам нам оказали услугу некачественно, то, конечно, лучше написать претензию, да, сказать, что, пожалуйста, вы мне там, не знаю, что там произошло, испортили куртку, поэтому, во-первых, верните за оказанную услугу, раз она оказана некачественно, и, соответственно, если вы не возвращаете там такой-то срок, начисляется штраф, штраф, он в любом случае будет взыскан, если услуга некачественная, за нее деньги не вернули, вот, и отправляйте все это дело. Еще моральный вред можно сказать, но в нашей стране не очень он большой. Вот, и обязательно направляйте это в химчистку. Дальше ждете месяц, да, и уже если вам не ответят, то тогда можно обращаться в суд. Там, если сумма требований до 50 тысяч, будет мировой суд, если больше, будет районный суд. Ну вот, в принципе, потребительский спор, ну, достаточно хорошо проходит, хорошо в плане для потребителей, да, потому что если подтверждение конкретно, вот услуга некачественная, там, я не знаю, что сделали, просто надо смотреть, да, что произошло. То есть, если есть подтверждение некачественной услуги, пожалуйста, суд взыщет и стоимость этой услуги, и еще оштрафует компанию, что она не удовлетворила это в добровольном порядке.
7373948, еще успеваем. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а в каких случаях суд не принимает условия как бы брачного договора? Ну, например, что они там несправедливые, несоразмерны.
Да.
Уязвимые места вот этого инструмента брачный договор.
Да, очень хороший вопрос. Во-первых, суд принимает его, если этот договор не оспорен, да. Но когда мы делаем брачный договор, важно не поставить второго супруга в крайне неблагоприятное положение. Прям важны два слова: неблагоприятное и крайне неблагоприятное. То есть это что означает? Что если вы прожили 20 лет и все себе, а супруге ничего, вот тут, ну, очевидно, да, крайне неблагоприятное. Поэтому составляя договор, надо распределить, ну, плюс-минус просто справедливо. Не обязательно поровну, нет. Но должно быть, если, например, есть несколько квартир, ну, как минимум, там одна должна все-таки отойти, да? Вот, то есть какое-то справедливое распределение должно быть и не обязательно равное. А если прям есть крайне неблагоприятное, вот это основание для признания договора недействительным.
Даже несмотря на то, что... А, именно вот это вот определение крайне, да?
Крайне, да. То есть не просто, что ему больше досталось, чем мне. Ну, ты сама так подписала, да? А именно крайне неблагоприятное положение должно быть.
Ага. Еще, можно коротенько еще вопросик? А? Скажите, если вот квартира приватизировалась, в которой проживали мама и дочь, на момент приватизации дочь была прописана, и в приватизации ранее не участвовала, и не выписывалась из квартиры. То есть с советских времен произошла приватизация, и приватизировалась квартира на маму.
Поняла.
Дочь имеет право пожизненного проживания?
Да, 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 да. Она имеет право как раз пожизненного проживания, если она добровольно не выписывается, то есть если она была прописана на момент приватизации, отказалась от приватизации, закон сохраняет за ней пожизненное право пользования и проживания, если только она добровольно оттуда не съедет и не выпишется. Вот это надо иметь в виду.
Только добровольно? То есть ее хозяйка квартиры, новая мама?
Нет, вот это прям специальное исключение.
В смысле новая мама? У нее какая-то новая мама?
А новая хозяйка квартиры ввиду приватизации мама?
Да, я поняла ваш вопрос. Да, это прям специально написано. У нас есть такой закон о введении в действие жилищного кодекса, там статья 19, вот там описано это исключение, да, то есть этот человек, который отказался от приватизации, когда имел на нее право, сохраняет пожизненное право пользования этой квартирой.
И в случае каких-то действий по, например, продаже квартиры или дарению.
Да, вот это обременение переходит, да. Ну, если, то есть можно здесь, знаете, только как исхитриться и постараться. Если правда человек съехал, вот съехал, и просто сохраняется номинальная регистрация, то можно тогда признавать, что он сам выехал, и сохраняется просто номинальная регистрация. Вот с этим еще можно работать. А если она там живет, и вы решили просто собственника поменять, то она будет сохранять и при новом собственнике.
Ну, а съехал это обычно, это вот свидетель,
да,
там,
да,
не
все.
Знаю.
Да, все, спасибо большое. Да, Иван пишет. Добрый день, отец копит мои деньги у себя на счете на карте в банке. Если с ним что-то случится, то смогу я снять эти деньги или ждать чего-то?
Вообще, как только человек умирает, снимать ничего нельзя. Более того, сейчас у нас настолько развито вот это интернет-сообщение, да, между органами, что банк узнает прям буквально через несколько дней, то есть налоговая все это дело отслеживает,
да,
и просто
нет,
эта операция будет невозможна.
Некоторые банки прям блокируют тут же в день смерти карты.
Но вот мы там узнавали недавно в одном банке, нам говорят, на следующий день или через день уже будет это известно. В общем, поэтому снимать уже как бы юридически нельзя, и фактически уже нельзя будет это сделать.
Друзья, сегодня Анастасия Расторгуева была нашим народным адвокатом. Анастасия, спасибо большое, до встречи,
спасибо,
с наступающим.
Да, я вам желаю всего хорошего, чтобы хоть какие-то проблемы остались в этом году, и в новом уже этого не было.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь на радио, говорит Москва.